эксперт, аглядальнік сайту «Медіакритика.бай» Александр Класковский. Чарговый выпуск «Зоны свободы» сегодня в 20.15 в эфире Белсату. А зараз радиоверсия передачи.
У 1995 годзе, это значит, у, фактично, вот, у, в конце первого года своего президентства, Александр Лукашенко сказал, что самые головные его оппоненты – это журналисты. Вот, Александр, скажите, вот эта оценка по-ранейшему застается в силе? Как бы вы прокомментовали это слово Лукашенко вот, про 18 уже с нечем году?
Лукашенко выдатно ведая силу медиа, потому что в свой час он, никому неведомый директор Саугаса со Шклоушчины, раскрутился миновито дякуючи медиам. И тому, пришевши до улады, он их хутенько подмял, узял у кулак. И сегодня, я думаю, что он почувается довольно упевненно увогуле, потому что головные медиа монополизованные, а незалежная пресса отсунутая переважно на маргинез. Хотя, конечно, он сочит за публикациями у незалежных медиах. Правда, стал уже не так нервовая к ранее реаговать. Я думаю, что улада белорусская, и она старается вот трымать незалежные СМИ у пэвной резервации, не давать им шмат воли, но але кончатково додушивать не хоча. И Лукашенко за власти часто подчас неких пресс-конференций любит козырать. Вот у меня там у шапику на первом поверхе в администрации свободно продается народная воля. Тому деля витрины, так бы мовить, каб еще ж таки некая европейскость была, белорусский режим старается, каб хай себе у стиснутым стане, але незалежные меды еще ж таки основали.
Юра, вот у отказа Александра, с чем вы не сгодны? Что вы удокладнили?
Я бы удокладнил, ведаете, как бы причину и механизм. На конт репрессий, правда, на конт тиску на незалежные меды, правда. Але мне сдается, что еще тут варто сказать про певную профессионализацию разных сфер белорусского громадства. Вот эта фраза Лукашенко, мои головные вороги журналисты, это, мне кажется, такое крыху реха перебудовочных часов, когда вот эта новая, ну, все-таки уже не тоталитарная система только повставала, и вот мы памятаем там миллионные тиражи «Огоньку», там, когда весь СССР глядел программу «Взгляд» и так далее. Але потом это менялось, и у тем лику у авторитарной белорусской Русі гэта менялася, і палітыка заставалася за палітыкамі, за прафесійнымі палітыкамі. Так, медыі, яны вельмі ўплывовыя, і незалежныя медыі застаюцца ўплывовымі, але менавіта як медыі. Калі журналісты спрабуюць сапраўды займацца палітыкай, яны, як правіла, кепскія палітыкі.
Франак, і ваш погляд на тое ж самае. Журналістыка, галоўная, мае самыя сур'ёзныя апаненты, казав Лукашенко. Які фрагмент вот гэтага яго заявы, мы разумеем, што хотел сказать, в той час, в той ситуации, по-вашему, застаются актуальными?
В Беларуси есть разные журналисты, которые выполняют ответно разные задачи. Лукашенко говорил про журналистов, которые пишут незалежно, выказывают демократичные погляды. Тягом опошнего года, про які мы, власне, и говорим, многие журналисты, то же самое Гриц, Алина Радачинская, Свердлов, журналисты Европейского радио, неодноразово трапляли под репрессии, физичные репрессии, так, некоторые трапляли у турмы менавіта за то, что они выконывают свою журналистскую профессию. Я до того, что тягом апошніх годов журналисты в Беларуси стали частей репрессоваться, чем нават политики. И тут, вот я хочу выказать такую думку, якую в Америці почув, что есть три типы краинов. Есть краины демократичные и незалежные, где политики и журналисты існуюць особенно, отдельно одно от одного. Есть краины абсолютно несвободные, где журналисты выконывают роль политиков, как на Кубе. Каждый редактор незалежной маленькой газеты, и он есть местовым политиком и лидером местовой политической партии. И есть краины переходного периода, где часом медии, журналисты вымушены становиться политиками, когда, например, политики перетвораются в диссидентов, как Беларусь теперь.
Коллеги, говорите про белорусскую ситуацию, конечно, и внутренние, и вонковые назиральники за медиа-ситуацией говорят, что в Украине есть как бы две журналистики. Одна державная и близкая до ЕЕ, якую многие не лечат журналистика, кажут, что она выполняет иншие функции, она просто вонково выглядит как журналистика. Ну и незалежная журналистика, якая так само вельми часом розная, але каштовностью якой с большего так само однольковой. И эту ситуацию, звичайно, описывают с термином поляризация. Поляризация информационного поля. Вот, Александр, что, по-вашему, вот эта поляризация означает для споживца информации, для читача, да, для глядача? И он так само расколотый, поляризованный. Типа, кольки он пассивный, то это не мая великого значения, и наоборот, он может отримать шматбаковую картину.
Великая проблема, потому что, саправды, белорусская медийная сфера, она адлюстровывает политическую систему. У нас деформованная политическая система, отповедно, и медийная сфера так само деформованная. Формованная, и тут отбывается та же самая поляризация, раскол, кто не с нами, то и супроть нас. На жаль, вот эта парадигма для многих является такой доминованной. Разом с тем, нема плыни нормальных таких медиа, которые бы саправды давали, по-перше, информацию объективную, по-другое, грунтовную аналитику. Это, я меркую, вот две головные речи, которые должны робить медии. Информовать и анализовать. Конечно, есть публицистика, которая не может быть объективной в белорусских умовах, у этом вот несвободном громадстве. Журналист, это более чем журналист, и мы ведаем приклады, вот самые яркие фигуры белорусской журналистики, это те, кто пишет публицистику, вельми такую субъективную.
То, что теперь называется словом блоги, да?
Ну и блоги так само. Это не совсем так. Я думаю, что мы еще закранем это питание на конт блогерства. Нема в Беларуси, а мать, что чистых блогеров. Ну, их на пальцах можно перелечить. Например, Малишевский, Липкович. Ну, так одразу более на вскидку, так бы мовить, и не сгадаешь. Пиша Калинкина, пиша там, например, Гигин той самый, коли взять державную журналистику. Ну, или все разумеют, який блогер с Гигина.
И он, як ну, а с Зимовского, який блогер с Зимовского?
Ну, блогер Зимовский, так бы мовить, трохи отвязался, и он зараз уже не на службе, и он у России, и тому может писать более так разневоленно, не быть-то, хоть еще одно в уши, так бы мовить, вылазить. И снова же, меркуючи по меркованию на форумах, все ведают, кто есть Зимовский, и никто не уважает его там за вольного блогера, який выказывает незмушенную думку. Тому блогерство это, звичайно, модная обгортка для тех же профессионалов. Коли некий аматор раскручивается, он так само переходит у разряд профессионалов. Тому я б не перевеличивал значение этого феномена. Это просто додатковый инструмент, это такая более разневоленная форма. Але, по сути, журналист, я так само 4 года на сайте нашей Нивы вел свой блог. Фактично, кладучи руку на сердце, я писал те же самые артикулы, просто подавал их у более модных.
Але все-таки, Александр, как, по-вашему, вот эта поляризация уплывает на аудиторию? Что это значит? Начиная с пункта глядения аудитории. Это плюс? Есть тут хоть некий плюс в этой ситуации?
Я думаю, что более минусов еще ж таки. Потому что значная частка недержавных медиа так само скочиваются на позиции такой баррикадной журналистики и, по сути, гонят ту же самую пропаганду только с отворотным знаком. Есть такие ресурсы, у яких и ярлык такие, что это БТ наоборот. И это кепско, потому что отримать уявление адекватно про то, что отбывается в Украине, фактически немогчимо.
Навод в поравнании с советским часом, навод с тем часом, не в тот час, когда вы были редактором «Знамя юности», а еще ранее. Вы что, лечите, что меньше сейчас свободы информации и выбору?
У принципе, более. Однако я кажу про то, что нам варто ориентоваться все ж таки на стандарты демократичных краин. Сегодня это немогчимо, однако для меня вельми важно то, что у нашим профессийным цеху вось обвострились тягом опошнего года дискуссии именно про призначение журналистики. И поступово, на мой погляд, выкристаллизовывается думка, что нельзя, как журналистика была вось только политичным инструментом. А на жаль, и особные оппозиционные политики, громадские действия, які зараз на некій платформі спробують об'єднати демократичні сили, яны грошать тим самим інструментальним підходом. І починають виказуватися в духу той самий безсмертний у духосі ленінської праці, партійної організації, партійна література.
В ефірі «Зона свободи». Тема випуску «З чого починається інформаційне громадство?»
Це, правда, не нова з'ява, і навіть не опошніх годів, вона весь час присутнічила. Політики, саправди, зацікавлені тим, каб придбати праз журналістів, придбати уплив на аудиторію. Це свідчить про уплив, фактично, мас-медіа. Існує думка, що державна пропаганда в Білорусі – це ж таке ж важне і моцне опірище влади, як силові міністерства. Як КДБ, як міліція, що там ще 15 секретних служб. Причем разом узятые, что они могут усе. політтехнології, можуть зомбірувати, можуть поховати чоловіка. От було б у нас БТ, ми б прийшли до влади, коли так можна сформулювати, скажімо, мара некого середнього білоруського опозиціонера. Юрій, з вашого пункту гляження, яка моц державних СМІ у Білорусі сьогодні?
Почнемо з того, що це справді моцне опірище, це справді інструмент вдіяння. Державні СМІ доходять до кожного, особливо, скажімо, телебачення. Ось. Але справа в тим, що це все залежить від довіру. Пам'ятаєте, опошні, скажімо, совєтські гади, коли ще, так сказати, партія заховувала контроль, але люди вже просто переставали вірити тому, що вони називали брахаловкою. Ось ви на початку казали про от, пасивність у сприйняття. Але, ведаєте, ну, насамреч, от, люди, як споживці інформації, вони не такі вже і пасивні, і все ж таки не совєтські часи, коли тільки програма «Время» і газета «Правда». Ну, люди бачать, коли з телебачення кажуть, що, скажімо, у нас кризису нема, у нас все здорово. Ну, чек іде в краму і бачить, що одно з другим не сумішається. Але, ведаєте, що тичеться незалежних СМІ, то от я зробив цікавий такий аналіз, значить, про Google. Скажімо, на сайті «Харта-97» 2009 года, за три опошние годы, 51 раз уживалось слово «агония режиму» и 52 «крах режиму». Ну, человек читает три годы, так сказать, «агония, агония, агония». Ну, агонии нема, так и он ну, просто перестает верить. И он может перестать верить и державной пропаганде, и он может перестать верить и такой пропаганде.
Я сразу про тебя скажу так, что у нас учили, например, на факультеті журналістики Варшавського університету, до речі, чому не вчили у Білоруському державному університеті, відрізнювати сродки масової інформації, сродки масової пропаганди, як діаметрально, в принципі, діаметрально супротилегле поняття. Так ось, роля білоруських, не білоруських, а сродку масової пропаганди Республіки Білорусь, перефразовуючи Йозефа Геббельса, ми добиваємося не правди, а ефекту. І ось опошні роки цей ефект відсутнічає, дає збої. Узгадайте вибух у метро. Ось коли був пік підйому всіх незалежних медіа, коли, в принципі, на сайті Білсату з'явилося відео з вибуху у метро, не глядячи на те, що пропаганда щодня повторала свою версію вибуху у метро, щодня обвинувачувала Коновалова-Ковальова, люди все одно не повірили. Аж до самого опошнього моменту, і навіть коли проводилися питання, люди не вірили у державну версію.
Не глядячи ну, на те, значна частина. Не глядячи на те, акуратно скажу.
На факти, не глядячи на те, навіть многі думали, хто це. Це
коли 300 томів інформації, ось мати Ковальова казала, 300 томів інформації держава кожен день викидувала.
Питання довіри, все ж таки, про яке говорив Юра, становиться центральним у цій дискусії.
Чим то у тим, що тичеться вибуху метро, там така була парадоксальна річ. Не вірили цій версії многі прихильники Лукашенки.
Ви слухали передачу «Зона свободи», яку вёл Александр Лукашук. У передачі удзельнічалі Франак Вячорка і Юры Дракахруст, па скайп-сувязі з Менску, медыаэксперт, аглядальнік сайту «Медыакрытыка Бай» Александр Пласкоўскі.
Як зняволеному вистояти у екстремальних умовах тюрми? Були в'язні сумління, доктор медицини Юрій Бендажевський за кратами написав допоможник, адресований тим, хто не збирається здаватися в умовах неволі. Кожну неділю у ефірі поради професора Бендажевського у рубриці «Свобода у тюрмах».
Ви на хвалях